Сегодня я вам расскажу про люстрации. Почему они важны, да, и я думаю, вокруг люстрации существует такой ореол, будто это что-то страшное. Вот когда политики говорят нам про люстрацию, говорят, вот вы собираетесь всех вешать, вы там собираетесь всех пересажать. Люстрация не про это. Люстрация – это вообще такая совершенно нежная система, которая, ну, политическая профнепригодность. По той же причине, по которой педофил не может работать в школе, да, ну, коррупционер, там, проворовавшийся чиновник, судья, который выносил неправомерные решения, не может работать на государство. Это совершенно нормально. И почему-то, когда люди слышат слово «люстрация», они думают совершенно не этом. Но на самом деле не почему-то, а потому что политики, те самые проворовавшиеся чиновники, те самые судьи, которые выносили неправомерные решения, приучили вас бояться люстрации. Бояться люстрации не надо. Люстрация – это необходимый шаг для реформирования страны. Для реформирования страны, для реформирования ее политической системы и решения тех проблем, которые сейчас терзают нашу страну. Вот если вы посмотрите на историю любой страны в мире, да, историю реформ, которые удались и которые не удались, вы заметите одну вещь уникальную, да, которая свойственна всем странам с удавшимися реформами. Не существует страны, где бы удались политические реформы, в которых не было люстраций. Просто ни одной. Поинтересуйтесь, погуглите, да, я говорю абсолютную правду, загуглите, просто, просто посмотрите. Люстрации были самые известные. Эстония, Латвия, Литва, Чехословакия. В Чехии и Словакии были люстрации. В Германии после Второй мировой войны были люстрации. В Японии после Второй мировой войны были люстрации. Люстрации были во всех странах, которым удалось успешно реформироваться. Во всех странах, которым не удалось успешно реформироваться. Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, люстраций не было. Объясняю, почему это важно. Если вы посмотрите на состав российского правительства сегодня, да, вы обнаружите такую очень интересную вещь. Абсолютно все те же самые люди, которые 20 лет назад заседали в КПСС, сейчас заседают в российском правительстве. Дмитрий Анатольевич Медведев был членом КПСС. Владимир Владимирович Путин был членом КПСС. Не знаю, там Чуркин был с членом КПСС. Все наши министры, ну просто пройдитесь по фамилиям этих министров. Чубайс был членом КПСС. Понимаете, это достаточно интересная вещь. И эти самые люди нам рассказывают, 91 год, в 91 году произошли реформы. А какие такие, интересно, реформы произошли в 91 году? Абсолютно все те же самые люди, которые были у власти в 80-х, остались у власти в 90-х. Да, поменялся некоторый строй, но он поменялся очень любопытным образом. Он поменялся таким образом, что те самые люди, которые отравляли нам жизнь 70 лет советского режима, стали отравлять нам жизнь в 90-х и нулевых годах. Те же самые люди. Единственное, что изменилось, что вот это вот все то, народное хозяйство, которое, значит, народ у нас, ради которого народ у нас ссылался на БАМ, отправлялся в ГУЛАГ, да, оно стало частным, но не частным-частным, да, а в руках номенклатуры и красных директоров, которые остались у власти и теперь помыкают вам. Интересно, как так получилось? Очень хорошо получилось. Не было люстраций. Переведу голос немножко. Выдыхать забываю, прошу прощения. И вот в Петербурге у вас есть замечательный сквер Галины Старовойтовой. Я думаю, ну, часть из вас точно знает эту фамилию. Галина Старовойтова была один из очень немногих политиков из 90-х, которая ратовала за люстрации и требовала их проведения. Исходя из этой самой логики, из логики, что в 90-х годах не было никаких рыночных реформ, была номенклатурная революция, по результатам которой номенклатура получила себе в собственность вот это вот народное хозяйство, ради которых там ваши родственники или там родственники ваших друзей сидели в ГУЛАГе, да, и были сосланы на БАМ, а они это прикарманили себе. Поэтому вот эта вот рыночная реформа, которая прошла в 90-х, к ней нужно относиться, ну, естественно, стало лучше. Но нужно понимать, что стало лучше не потому, что вот какие-то чиновники, да, решили вам такой подарок сделать. Они это делали, исходя из собственного эгоистического интереса. Эгоистический интерес этот заключался. Обогатиться в Советском Союзе было очень сложно. Ну, жить роскошной жизнью чиновникам было сложно, это правда. И поэтому произошел 90-й год. А из-за того, что люстрации не было, да, все эти люди не ответили за преступления, которые они совершили. Они просто очень сильно разбогатели. Чтобы этого не повторилось повторно, сегодня, да, вот у нас вроде бы на горизонте маячит шанс, ну, как-то повернуть Россию в сторону благополучия. Вот чтобы этот шанс реализовать, Нам нужно требовать иллюстрации, нам нужно требовать, чтобы люди, которые отравляли жизнь нашим родителям, чтобы люди, которые отравляют жизнь нам, не отравляли жизнь, понимаете, нашим детям. Вот если иллюстрации не будет, они будут делать именно это. Я просто не привык на самом деле выступать, поэтому выдыхаем. Выдыхать забываем. Чтобы они не отравляли жизнь нашим детям, нужно требовать иллюстрации, иначе не получится ничего. Абсолютно ничего не изменится. Изменится только фасад, суть останется прежней. И что я имею в виду, да? Вот если вы вспомните 90-е годы, в 90-х годах, когда уже стало ясно, что Союзу конец, появилось огромное количество борцов с режимом. Вот 89-90 год люди начали сжечь партийные билеты. Понимаешь, какой отвагой, отважный поступок в 90-м году сжечь партийный билет КПСС. Да, вот это такие же люди. Вот если у нас все получится, если Алексей Анатольевич Навальный вдруг, вот у него получится то, что он обещает нам сделать, да, нужно быть готовым к тому, что вот все вот эти товарищи, которые сегодня заседают в Думе, которые сегодня заседают в Совете Федерации, они переобуются, они выйдут к вам на площадь, как это было в 2011 году. Понимаете, кто в 2011 году был на площади? Был министр экономики Владимира Владимировича Путина. Понимаете, был помощник Владимира Владимировича Путина, личный советник. Была женщина, которая сделала себе репутацию на том, что она крестница Владимира Владимировича Путина и подобное. Вот этих людей будет гораздо больше. Они все попытаются переобуться. И переобуваться они попытаются тогда, когда станет понятно, что режим зашатался. И именно в этот момент вам нужно не растеряться в эйфории, а нужно начать этим людям определять, вы кто такие вообще, как вы смеете говорить вот все эти вещи, когда именно вы, лично вы, отравили нам жизнь. И я это пример приведу на примере династий. Вот у нас есть в стране некоторые такие политические, околополитические династии, да, которые очень эффективно переубиваются. И у вас на их счет может быть много разных мнений. Кто-то из них лучше, кто-то хуже может быть. Да? Но вообще интересно. Вот смотрите, например, семья Гайдаров. Очень же интересная семья. Да? Дедушка Гайдар воспевал советский режим. Сын Гайдар реформировал советскую власть, а значит, дочка Гайдара сейчас пытается реформировать уже ту власть, которую папа Гайдар строил. Вот этих вещей нужно бояться, это очень опасно. Это вот как Михалковы, которые сочиняют гимны, понимаете, для трех стран, да, и пригодились при всех режимах. Они пригодились при всех режимах не случайно, в этом есть логика. И логика такова, что эти люди выгодополучатели того насилия государственного, да, которое у нас систематически волнами происходит. И чтобы прекратить это выгодополучение, чтобы помешать этим людям вас обманывать, да, и перманентно оставаться у власти, перманентно отравлять вам и вашим детям и родителям жизнь, их нужно от этой власти отодвинуть. И сделать это можно очень нежно. Это называется иллюстрации. Эти люди профнепригодные, они проворовались, они принимали законы, которые там нарушают права человека. Эти люди профнепригодные. Это не какая-то радикальная мысль. Это мысль просто естественная. Вы же не спорите, это не должен педофил работать в школе, не должен проворовавшийся чиновник быть в правительстве. Такие люди есть в оппозиции уже и сегодня, да. Я не знаю, там самый интересный пример, Гудкова, например. Вот кто такие Гудковы? Это же очень интересно. Геннадий Гудков, да, бывший сотрудник КГБ, 11 лет заседал в Путинской Думе, 8 лет во фракции «Единая Россия». Он голосовал за закон об отмене митингов и пикетов, за отмену губернаторских выборов, за статью 282, за экстремистский закон, за все то, против чего мы сегодня протестуем, из-за чего мы поддерживаем Алексея Анатольевича Навального, на пост президента, да, мы же поддерживаем Навального не потому, что он такой там красивый, хороший парень, а потому что он отстаивает определенные ценности. И вот он отстаивает ценности, которые противоречат тому, что там Геннадий Гудков делал всю свою жизнь. Если вы загуглите, то вот Геннадий Гудков, например, занимался тем, что задерживал Бориса Гребенщикова в 80-х годах. Погуглите просто, это интересно. И эти люди, они пригодились при советской власти, они пригодились при путинской власти. И сейчас они хотят пригодиться при следующей власти. А что это значит? Это значит, что они не хотят, чтобы в стране хоть что-нибудь поменялось. Они хотят просто быть у власти, они хотят помыкать вами. Они хотят быть в шоколаде, а что происходит со страной и с людьми в ней, им абсолютно безразлично. Я еще раз акцентирую внимание, да, что вот не было успешных реформ в странах, где люстрации не произошло. Зато были революции, были кровавые революции. И когда вам с экранов телевизора будут говорить, что нет, люстрации нельзя проводить, как вы можете, это экстремизм, да, вам нужно держать в голове, что люстрация – это вообще-то альтернатива тому ужасу, да, который себя представляет революция. Потому что когда люди не могут отодвинуть проворовавшихся чиновников власти, когда они не могут отодвинуть от власти кровопийц там, и людей, которые запрещают там, сиротам, понимаете, искать семьи за границей, тогда случается революция, начинают вешать и убивать, и это страшно. И мы хотим этого избежать. Революция – это страшно. Люстрации совсем не страшно. Люстрации – это способ избежать революции. И это совершенно нормально. И когда я говорю о люстрациях, вам что это в частности значит? Не нужно вестись на смену поколений. Вот смена поколений, да, на примере этих династий, она как раз иллюстрирует то, что поколение не значит ничего. Вот сейчас у нас на политической арене там появится тоже какая-нибудь там Лиза Пескова. И Лиза Пескова будет говорить очень правильные вещи. Она будет говорить, ну как же так? Значит, ну конечно, у нас должна быть свобода слова. Ну конечно, у нас должна быть демократия. Ну конечно, мы западное государство, да? Абсолютно опуская из вида то, что стоит за ее плечами, и почему мы вообще слушаем там Лизу Пескову. Вот просто поинтересуйтесь, да, вот, кто бы стал слушать Лизу Пескову, если бы она не была дочка Пескова. Династия работает именно так. Это передача власти от поколения к поколению. И власть это передается до тех пор, пока вы позволяете этому происходить, пока вы позволяете им это делать, пока вы позволяете обманывать себя. И обманывать себя таким образом, что вы ведетесь на смену поколений, что вы ведетесь на смену первых лиц, и не обращайте внимания, откуда берутся эти вторые лица. Они берутся из той же самой обоймы, являются детьми тех же самых людей, которые управляют этой страной, ну, по большому счету, с 1917 года. И нужно это изменить, и чтобы это изменить, нужно требовать люстрации. Так. Это общий тезис про люстрации, да, и я надеюсь, я немножко вас не зазомбировал так слишком сильно, говоря про них, да, но я хочу просто акцентировать внимание, что, ну, действительно, без люстрации ничего не получится. Это вот первоочередное, предоточное требование к Алексею Анатольевичу Навальному, это то, что мы не должны дать ему забыть, потому что, если вы, опять же, вспомните 90-е годы, да, Ельцин тоже обещал люстрации, только их не произошло. Точно так же, как Порошенко обещал люстрации, только их не произошло. Почему? Украины не получилось, потому что не произошло люстрации, потому что все те же самые люди, которые были при Кучме, которые были при Януковиче, сейчас сидят при Порошенко. А почему они там сидят? Потому что Порошенко плоть от плоти этого номенклатурного класса, который сейчас заправляет Украиной и заправлял последние 20 лет. То же самое происходит в России. Почему я призываю поддерживать, вот у меня есть разногласия с Алексеем Анатольевичем Навальным там по программе, по многим вещам, я не то чтобы прям согласен с ним в том, что он говорит, но у него есть один очень значительный плюс. Он не является плотью от плоти номенклатурного класса. Мы знаем, откуда взялся Алексей Анатольевич Навальный. Мы знаем, что он не сын министра, не сын депутата, не сын чекиста, понимаете? Мы знаем его политический путь. Вот я в оппозиционной политике достаточно давно, да, я помню, когда Навальный был активистом партии «Народ», или ее лидером, там я сейчас не помню, 22-летним парнем. Это была, ну, просто такая уличная организация, которая ничего не могла, как не можем мы все, да? И он проделал этот путь самостоятельно. И именно поэтому вот я ему с некоторым осторожностью, но доверяю. И призываю доверять вам, потому что он гораздо более... Ну, шанс, что он будет отражать ваши интересы, а не интересы номенклатурного шанса, гораздо больше, чем, ну, подавляющее большинство других около оппозиционных деятелей, я бы так сказал. Потому что все другие около оппозиционные деятели, мы это видели, например, 2011 года, да, в ключевой момент, когда происходит некоторый исторический шанс, они начинают отстаивать интересы собственного класса и собственные специальные интересы, потому что они выгодополучатели этого режима. И потому что они, ну, не заинтересованы в том, что этот слом произошел, потому что этот слом в том числе повлечет за собой то, что и они отодвинутся от власти. Вот. Ну, я не буду сейчас дальше по именам, я, на самом деле, много уже имен сегодня сказал. Это будет восприниматься как наезд. Но Алексей Анатольевич Навальный очень хороший в этом смысле кандидат. И именно поэтому я считаю, что ему нужно доверять и следует как бы помогать ему вот в том, что он сейчас делает. Потому что нет риска, да, что он является, что его специальные интересы пойдут в конфликт с интересами людей, которые его поддерживают, потому что без вас он ничего не может сделать. И вот говоря там про скандал, который произошел с Туровским недавно, я хочу его просто прокомментировать как раз в этом ключе, что абсолютно неправильно думать о себе как об инструментах Навального. Вы не инструменты Навального. Вам нужно думать, что это Навальный, ваш инструмент. Единственная причина, почему вы здесь сидите, потому что вам нужен таран, который, наконец, разрушит вот эти вот заморозки путинские, которые на 17 лет стоят, да, и в страну вернется политика. Вы поддерживаете Навального не потому, что он красивый парень. Вы поддерживаете его не потому, что он такой хороший там журналист, так хорошо борется с коррупцией, а потому что вот совокупность его качеств выгодно вам, да, чтобы быть инструментом для возвращения политики в страну. Неважно, каких взглядов вы поддерживаете. Вот, я не знаю, давайте я вас спрошу быстро голосование. Вот кто считает себя либералом здесь? Кто считает консерватором себя здесь? Националистом? Один. Хорошо. Вот я объясню, вот хотелось бы, конечно, чтобы аудитория была чуть более разнообразная, потому что это, конечно, недостаток Навального, недостаток того, что он очень мало разговаривает с людьми других взглядов. Потому что, чтобы победить в этой, ну, чтобы победить в России, и чтобы вообще его президентские амбиции увенчались успехом, ему нужно создавать широкую коалицию. Да? Президентами иначе не становится. Нельзя стать президентом только либералов. И либерал, вот я либералом себя считаю, да, ну я либертарианец, но все-таки я гораздо ближе либералам, чем кому-либо еще. Я это понимаю. Я понимаю, что для того, чтобы победить вот этот путинский режим, не нужно позволять этому режиму разделять и властвовать над нами. А как они разделяют и властвуют? Они натравляют нас друг против друга. Они натравляют на либералов на националистов, националистов на либералов, социалистов на либералов натравливают и так далее. Вот чтобы он не победил, мы не должны позволить ему нас разделить. А чтобы он нас не разделил, мы должны понимать, зачем мы здесь собрались. Мы, опять же, здесь собрались для того, чтобы вернуть в политику в страну. Вот сейчас под Владимиром Владимировичем Путиным, да, у нас, ну, нету политического диалога. То есть мы можем спорить там друг с другом на кухне, но ни на какой политический процесс это никакого влияния не поимеет. Потому что политического процесса в стране нет. В стране нет честных выборов, в стране нет свободы слова, в стране нет свободы прессы, в стране нет свободы агитации. Вот я в Петербурге, я не знаю, как у вас проблемы были, да, но вот в Москве штаб, например, закрыли, он не работает. Его нет не только у либералов, его нет у националистов этой свободы. Этой свободы нет у социалистов, у коммунистов этой свободы нет. Мы все сейчас в одной лодке находимся. И чтобы эту лодку не потопило, как ее топит последние 17 лет этот режим, нам нужно объединиться, нам нужно на некоторое время перестать спорить и начать воспринимать Навального как наш инструмент. Это наш ледокол, который раскалывает вот эти путинские льды. Его нужно поддерживать поэтому в первую очередь. А то, что у него какая-то несовершенная программа, я считаю, что несовершенная программа. Ну, во-первых, есть надежда, что он все-таки исправится. И есть надежда, что он исправится. Есть надежда, есть причина, почему это так. Потому что 17 лет, из-за того, что в России 17 лет не было политического процесса, в России не было политического диалога, совершенно странно ожидать, что человек, вышедший с улицы, будет обладать каким-то политическим навыком, каким-то политическим опытом. Вот Навального там и всем нам, и кто в оппозиции пытается чем-то заниматься, это же постоянная претензия, да? А у вас нет опыта. А что вы в своей жизни сделали? А вот там, понимаете, а вот у Путина 17 лет президентства. Во-первых, возвращаясь к иллюстрации. 17 лет работы на путинский режим – это дисквалификация на то, чтобы работать в правительстве. Понимаете, это не полезный опыт. Это опыт, который вам говорит, что, не дай бог, этот человек вообще у власти не должен находиться. Это аргумент номер раз, да? То есть вот это вот то, чем вас пытаются подавлять, на вас давят авторитетом, вы на это отвечаете. Вот люди с опытом в работе в правительстве, в путинском правительстве, это люди, которые в правительстве работать не должны никогда. Понимаете? Вообще. Это главный тезис. Поэтому... А то, что Навальный там не обладает некоторым политическим опытом, да, но он его не обладает, потому что нас всех лишили возможности этот политический опыт получить. У нас нет опыта дебатов. Вот вчера у Навального были дебаты со Стрелковым, да. Ну, они прошли так себе, прямо скажем. Но нужно понимать, что в стране нет возможности получить опыт дебатов. В 2008 году у нас была попытка этот опыт получить. Были, да, дебаты проходили, которые нам всем прекрасно сорвали, в том числе с помощью путинских спецслужб. Да, они проходить перестали, потому что на них начали появляться провокаторы. И самая известная история, да, Навальный в одного из этих провокаторов вынужден был выстрелить из травматического пистолета, когда он на него напасть попытался. Да, то есть... И потом, значит, вот эта вот сволочь, которая лишала нас возможности получить опыт, лишала нас возможности учиться политическому диалогу, приходит и с апломбом говорит: а кто вы такие? Вы, понимаете, у вас опыта никакого нет. Вот их нужно гнать в шею. Чтобы у нас все было хорошо, этих людей нужно гнать в шею. И именно поэтому нужно поддерживать Алексея Анатольевича Навального. Обязательно. Так, что я хотел... Да, и... Очень важно, да, не позволять сейчас разделять и властвовать. Не нужно спорить о пунктах программы Навального. Я, во-первых, в большой степени уверен, что программа носит скорее рекомендационный характер, чем он будет ей следовать на самом деле. По крайней мере, моя надежда такая. Я думаю, что когда вот это все произойдет, вот если нам удастся то, ради чего вы тут здесь работаете, да, то вот там-то появится пространство для диалога и пространство эту программу обсудить. Посмотрите, как интересно получается. Мы все, значит, такие в белых перчаточках критикуем программу Навального, да, но мы же не критикуем программу Путина. А почему? Это интересно же. Потому что это совершенно бессмысленно. Потому что Навальный – это единственный кандидат, с которым возможен диалог сейчас. Ну так получилось. Так получилось из-за Владимира Владимировича Путина. И чтобы этот диалог влиял на что-то, кроме, понимаете, я не знаю, температуры на кухне, на которой мы спорим о пунктах программы Навального, да, эта программа Навального должна определять политическую повестку. А чтобы эта программа начала определять политическую повестку, и чтобы мы смогли спорить с этой программой Навального, ну, у Навального должна быть политическая власть. Именно поэтому его нужно поддерживать сейчас. Независимо от того, поддерживаете его программу или нет, потому что если победит его программа, вы с ней все сможете спорить. А если победит программа Путина, вы с ней спорить не сможете. Как не могли спорить с ней последние 17 лет. Вот это мой аргумент вам, если вы сомневаетесь, нужно ли вот на этот корабль сейчас садиться или нет. Я вам говорю, нужно. Это ваш единственный шанс. Это ваш единственный шанс что-то изменить и как-то поменять ситуацию. Так, что-то я еще хотел сказать. Один из аргументов, который звучит, опять же, в сторону людей типа меня, которые публично требуют люстрации, это что же, как же там, ну, что же всех хотите иллюстрировать? Во-первых, вот этому нужно научиться у Дональда Трампа, у него это в книжке написано, я вот в кепочке пришел, да. У него есть очень хороший тезис его книжки «Искусство сделки», я не помню, по-русски она, кажется, «Искусство сделки» называется, да. У него есть очень хороший тезис: чтобы получить то, что вы хотите, нужно требовать гораздо большего. Что если вы будете требовать только то, что вы хотите, вы не получите ничего. Поэтому, когда меня спрашивают, вы что, всех хотите иллюстрировать? Я говорю, всех. Абсолютно всех хочу иллюстрировать. Потому что вот эта вся сволочь, она заслуживает того, чтобы ее иллюстрировали. Я даю себе отчет, но я не дебил, да, что, ну, страна размера России, вряд ли всех удастся иллюстрировать. Но когда вам очередная сволочь подходит нам в дебатах, вот если у вас будут дебаты происходить, да, и будут говорить, что же вы хотите иллюстрировать всех, что же вы хотите меня иллюстрировать, вы говорите, хочу, ты этого заслуживаешь. И требуйте это до последнего, потому что если вы не будете этого требовать, как мы либералы, ну, не я тогда был маленький, да, но как старые либералы, то, что называется, так пытались интеллигентно спорить с бывшей номенклатурной властью из действующей, да, они боялись эти требования предъявлять и в итоге ничего не получили. В итоге люстрация не состоялась вообще. Если вы вот будете интеллигентными, если вы будете бояться требовать, вы ничего опять не получите. Поэтому да, люстрации нужно требовать, люстрации нужно требовать массовых. Получим мы их? Может быть, нет. Массовых, я имею в виду. Но если вы массовых люстраций не будете требовать, то вы не получите вообще никаких. Как украинцы не получили никаких люстраций. Вот они пытались сделать это интеллигентно тоже. Ведь там провалилось не просто так. Был запрос на люстрации. Запрос улицы на люстрации, да? Но из-за того, что не дожали, из-за того, что начали... Вот, опять же, заняли эту интеллигентную позицию. Ну, конечно, нельзя всех люстрировать. Ну, конечно, там нужно поговорить, индивидуальный случай там разобрать, да. Ну, и получили того, что их там просто не произошло. То же самое получите вы, если будете пытаться делать это интеллигентно, а не требовать. Да, как нас учит Дональд Трамп, который в своей жизни добился всего. Требуйте. Требуйте иллюстрации всех. Особенно требуйте их адрес. Ну, вот подходит к вам, я не знаю, в дебатах, где угодно. Будьте дебатировать с депутатом, будьте... будете дебатировать с кем-то из Совета Федерации, понимаете, с каким-то судьей, требуйте его индивидуальной иллюстрации, вот он заслуживает ее, вы можете ему это предъявить, а там уже разберемся, потому что если не будете требовать, то не получите ничегошеньки. Так, это что касается иллюстрации. Это, ну, вот я немножко повторяюсь, но я повторяюсь, чтобы вы просто это запомнили и как бы продавливаю эту мысль, потому что она действительно чрезвычайно важна. Если иллюстрации не будет, не получится ничего. Вот не нужно надеяться на авось. На авось ничего не получается. История не знает примеров, где произошли успешные политические реформы и не было иллюстрации. Ну, вот ни одного примера такого. А вам сейчас будут врать, что иллюстрация – это страшно. А вы знаете, что нету примеров в истории, где без иллюстрации реформировать что-то получилось. Понимаете? Вот. Вам нужно держаться этого, что по большому счету люди, которые говорят, что нет иллюстрации, бойтесь иллюстрации, не должно быть иллюстрации, а как же так? А что же там, как вы смеете, нужно же разобраться. Да, вам нужно понимать, эти люди отстаивают свой специальный интерес, они отстаивают свое положение во власти, свое положение в обществе, они заинтересованы в том, чтобы им за то, что они сделали, ничего не было. А вы в этом не заинтересованы, потому что если вы им позволите, чтобы им ничего не было, да, то они так и будут отравлять вам жизнь и загонять нашу страну вот в этот ужас, в который она загоняется последние 17 лет. Новые войны, в новую коррупцию, в новые дворцы для чиновников. Я вот только что сегодня ездил в Петергоф, проезжал дворец Путина там. Большой, больше Петергова. Больше, чем Петерговский дворец, понимаете? Вот эти люди вас будут обманывать, потому что у них дворцы, потому что у них положение, потому что у них власть. Да? И чтобы хоть как-то эту власть пошатнуть, вам нужно требовать иллюстрации. И когда произойдет этот исторический момент, вам нужно сделать все, чтобы вот эти вот договороспособные, замечательные люди с красивыми лицами не сели там в мэрии за вискарем, да, и вас там не продали за собственные интересы, за собственное положение в обществе. Потому что если вы им это позволите, вы так и будете прозевать вместе со страной, да, и ничего хорошего здесь не будет.